говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели 18 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей Санкт-Петербурга. По благословению митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия в помещении спортивно-концертного комплекса Санкт-Петербурга с 30 сентября по 6 октября состоится православная выставка-ярмарка. На выставке можно будет поклониться чудотворному образу Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Адрес: Санкт-Петербург, проспект Гагарина, 8. От станции метро «Парк Победы» ходит бесплатный автобус. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты: масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 18 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 77-е зачало, 18 глава с 23 по 35 стих. «Сказал Господь притчу сию: посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Притча о жестоком взаимодавце начинается со слов: «Царство Небесное подобно царю». Это значит, что тайна прощения сокрыта в божественной благодати, в тайне Царства Небесного. Царь, требуя отчета у своих рабов, находит среди них одного, который должен был ему 10 000 талантов. Сумма такая громадная, что не видно, как он мог бы рассчитаться. Это как если бы к вам пришли сегодня и сказали, что вы должны немедленно заплатить 10 миллионов долларов, а 10 тысяч талантов — это и того больше. Христос хочет показать, что наш долг Богу совершенно превосходит наши возможности расплатиться. Царь решил взять, что он мог, и приказал продать этого человека и его семью в рабство, в работу, пока он не заплатит все. Но человек пал на лице свое, умоляя потерпеть на нем, оставить его на свободе, обещая заплатить за все. Видя, что он хочет совершить невозможное, царь жалился над ним и простил ему долг. Прощение было дано и за его отношение к долгу, и за признание справедливости этого долга, из-за решимости все исполнить по справедливости, не из-за способности заплатить долг. И вот мы видим, что виновный человек был освобожден, а невинный человек, царь, заплатил долг, ибо он вычеркнул 10 тысяч талантов из того, что ему принадлежало. Этот пример приоткрывает нам тайну Христова прощения. Прощение означает невинное страдание за виновного. Но человек по своей теперешней природе склонен скорее заковывать в долговые колодки, чем освобождать, требовать свое, чем прощать. И Господь добавляет к началу притчи продолжение. Прощенный человек, радуясь своей свободе, вышел и встретил человека, который должен был ему относительно небольшую сумму — 100 динариев. Кто-то подсчитал, что это в 500 тысяч раз меньше, чем долг, который ему простили. Тем не менее он потребовал уплаты. Он схватил его за горло, стал душить, чтобы тот немедленно вернул ему деньги. Бедный должник пал у его ног, умоляя потерпеть, как этот человек сам недавно умолял, обещая все заплатить, теми же самыми словами, которые, получивший прощение, говорил в своем отчаянии. Но он не хотел потерпеть и бросил человека в тюрьму, пока он не заплатит свой долг. Это было столь возмутительным, что друзья бедняка, потрясенные несправедливостью, сообщили обо всем царю. Меряя суд той же мерой, какой этот человек воздал своему должнику, царь предал его на мучение в тюрьму, пока он не отдаст ему всего долга. И мы слышим: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Постараемся понять из этой притчи тайну прощения. В мире существует справедливость. Царь требует отчета в долгах наших, но его справедливость выше справедливости, и потому должнику дается прощение. Когда этот прощенный человек, ничему не научившись, не поняв, что справедливость может быть только тогда, когда она выше справедливости, требует то, что ему по справедливости принадлежит, совершается вопиющая несправедливость. И тогда царь напоминает, что в мире существует справедливость. От того, что мир стремится осуществить справедливость без Бога, без высшей справедливости, столько в мире несправедливости, жестокости, и все друг друга бросают в тюрьму. Тюрьма на библейском языке означает ад. Среди этого ада греха и непрощения, в котором мы живем, мы должны остерегаться отвергать то, что мы неразумно часто называем юридизмом, то есть то, за чем стоит обыкновенная справедливость, и устремляться при этом сразу к тому, что выше справедливости. Ложное прощение — не прощение. Мы должны быть справедливыми, чтобы не перепутать утопии и пророчества, чтобы в реальности сегодняшнего зла, достигающего последнего предела, различалась наша устремленность к высшему последнему добру, чтобы апокалипсис и страшный суд не стали жестокой карикатурой на жизнь человечества, которому предопределена история со счастливым концом, где всем все прощено без какого-либо участия человека. Прощение — это не мешок с деньгами, с которым радостно убегают, потому что долги прощены. Я хочу существовать совершенно человеческим образом, быть человеком, тем, кто отличает добро от зла, видит зло в мире и ненавидит его, потому что прощение — высшее противостояние злу, а не примирение со злом. Только не давая места дьяволу, могу я приближаться к Богу. Как я могу простить, взять на себя последствия греха другого человека, пораженный смертельно собственным грехом? Чем мне заплатить за другого человека, когда я сам бедняк и должен кругом? Где взять мне сердце, способное прощать, то есть искренне любить, достигая высшего добра, в то время как Бог так ценит прощение, что не только сам прощает, но обязывает всех прощать? И поскольку Он знает, что мы не способны дать Ему что бы то ни было, Он берет на Себя все, что происходит с нами, и возмещает отсутствие нашего прощения Своим прощением и дает его нам. Если мы этот дар не принимаем, мы не принимаем не только наших ближних, но и Бога, и нам нет никакого прощения. И вот здесь в притче заключена решающая, может быть, для судьбы каждого человека и всего человечества тайна. Прощение, которое мы получаем от Бога, открывает нам, что стоит грех. Никто не может знать до конца, как дается прощение, которое превосходит всякую справедливость, если не увидит Сына Божия, ставшего человеком. Прощение дается дорогою ценою, кровью Христовой. Речь идет не столько о мудрости, сколько о безумии креста. Через прощение приходит к нам глубочайшее знание греха и покаяние, открывающее Царство Небесное, и сострадание ко всякому раненому грехом человеку. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты, блажен муж, ему же не вменит Господь греха его. Наша радость в этом даре благодати не дает нам удерживать его только для себя. Знание, какой ценой мы получили наше прощение, неужели не сохранит нас от дерзости по отношению к тем, кого мы должны прощать? Среди ада земли мы не ангелы, мы слабые люди. Мы сражаемся с грехом, но и у нас много грехов и обид. Если мы не прощаем друг другу, зло остается и накапливается в мире и входит в церковь, которая от этого перестает быть Христовой. Христианский народ — это не народ силы, это народ, который верит в Иисуса Христа, пришедшего взыскать и спасти погибшие. Это прощенный народ, который от того, что он прощенный, призван принести Евангелие Божие прощение всем людям. Мы должны со властью сказать и засвидетельствовать об этом перед всеми людьми. В мире существует справедливость, без которой не может быть того, что выше справедливости. Однако высшая несправедливость заключается в отвержении того, что выше справедливости. На последнем повороте истории мы исполним свое предназначение в той мере, в какой будем верны этой тайне. Только вместе со Христом, противостоя несправедливости всякого греха, царствующего в мире, можем мы молиться на самом деле вместе со Христом о распинающих нас. Боже, прости им, не знают, что творят.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Филарета, Владимира, Марии, Александры, Лидии, Нины, Ирины, Татьяны, Раисы, тяжко болящей Елены, Марии, Марины, Надежды, болящей Ирины, Веры, Алевтины, Елены с очадами, Леонида с очадами, Галины с очадами, Валентины, Валентины, Натальи, Инны, Любови, Леонида, Иулии, Марины, Екатерины, Александры, отрока Арсения, Галины, Таисии с очадами, болящей Тамары, Марины, Веры, болящей Маргариты, болящей Валентины, Нины, протоиерея Владимира, болящего игумена Андрея, Александра, Ирины, Ильи, Марии, Максима, Елены, Леонида, Михаила, Елены, Романа, Станислава, Алексея, Льва, тяжко болящей Ирины, болящей Аллы, Тарасия, болящего Виктора, болящей Людмилы, болящей Ларисы.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» откроет рассказ Евгения Поселянина «Семья мучеников». А затем мы продолжим знакомство с творчеством известного писателя конца 19-го столетия Александра Васильевича Круглова. Вы услышите рассказ из сборника «Вечерние досуги» «Трусишка». Евгений Поселянин. Семья мучеников. Дивная судьба детей Евстафия Плакиды. Эти чудные события развернулись в конце первого, в начале второго веков христианской эры. Плакида был знаменитый воевода императоров Тита и Траяна. Он был один из тех язычников, которые, еще не зная истины христианской, ведут жизнь добродетельную. Накормить голодного, прикрыть одеждою нагого, помочь бедствующему, выкупить из темницы неоплатного должника — вот какие радости влекли к себе Плакиду. Он жаждал красоты. Душа его старалась подольше быть наедине с природой, наслаждаясь ее неизменной и вечно обновляющейся красотой. И тут, порою, забыв захватывающее увлечение охоты, он становился задумчивым, точно душа его жаждала и искала чего-то, чего он назвать еще не мог. Сам того не зная, он тоской тосковал по неведомому, но чуемому Богу. Как-то раз Плакида тешился охотой на серн. Любо было ему скакать по мягким лугам с зеленую нежную муравою, углубляться в прохладную чащу леса, где путь прорезал неожиданный ручей, тихо журча по наклонному руслу. Тогда воевода сходил с коня и, набрав пригоршню холодной воды, утолял ею жажду от долгого движения. Великолепный олень привлек на себя внимание Плакиды, и он погнался за ним. Было что-то бесконечно прекрасное в этом сильном беге гордого животного, которое бежало, словно стелясь по земле, не касаясь ее копытами, загнув кверху голову с великолепными ветвистыми рогами. И этого царя лесов преследовал Плакида на великолепном арабском коне. Благородный конь соревновал в быстроте с оленем. В неудержимой силе бега все менее и менее пространства оставалось между оленем и лошадью. Порою расселена в скале, в которую страшно было заглянуть по ее глубине, порою ручей попадались на пути. Легкими и быстрыми скачками и олень и лошадь переносились через эти препятствия все вперед и вперед. Ветер свистел в ушах Плакиды, надувал складки его легкой шелковой одежды. Вот-вот сейчас настигнет. Участь оленя решена. Олень вскочил на высокую скалу и быстрым взором окинул бывшее перед ним пространство. Все было кончено. Бежать дальше было нельзя. Скала обрывалась круто над пропастью. Там, на страшной глубине, вставали вершины деревьев, виднелась луговина, но это было далеко. Бежать было некуда. Олень остановился. Охотник уже ликовал. Но тут совершилось необычайное дело. Олень обернулся головой к Плакиде, и в огромных ветвистых рогах его появилось знамение креста из световых лучей. И казалось, что кто-то распятый на этом кресте смотрит на воеводу любящим взором, в котором виден был укор. И голос раздался к охотнику. «Зачем ты гонишь меня, Плакида?» Опустив голову на грудь, еле видя дорогу, по которой он ехал, возвращался домой Плакида. В ушах все звучали, отдавались в сердце эти слова таинственного голоса, который он слышал. Та сила, к которой он стремился, еще не зная ее, сама шла к нему навстречу. Он трепетал, чувствуя на себе теперь избрание этой силы. Жизнь открывалась пред ним новая, таинственная, прекрасная, захватывающая. У испытанного в боях воеводы блестели в глазах слезы. Счастье переполняло грудь и рвалось из нее. А в мыслях мелькало у него «все отдать ему, призвавшему меня, доказать ему мою верность, пожертвовать всем, пострадать, пострадать и в нем одном найти награду за это страдание». Когда Плакида вернулся домой и рассказал о том, что с ним было, жена поведала ему виденный ею сон. Во сне ей кто-то говорил: «Завтра ты, твой муж и твои сыновья придете ко мне и познаете меня. Я Иисус Христос, истинный Бог, посылающий спасение тем, кто меня любит». И в ту же ночь Плакида был крещен с супругою и двумя сыновьями, Агапием и Фопистом, во Христа, и наречен Евстафием. Мальчики Евстафия были веселые и здоровые дети. Они любили слушать рассказы отца об его походах, о дальних странах, куда ходил он в поисках воинского счастья, о смертельных опасностях, которым он подвергался. И тогда дети с каким-то страхом смотрели на глубокую впадину над плечом отца, остатки смертельной, полученной им раны. Дети и сами мечтали о том, как подросшие они станут воинами, как сами увидят новые чудные страны. Порою во сне они видели жаркую битву и просыпались встревоженные, горя от восторга. Неблагополучие, а великое несчастье принесло Плакиде принятие веры. Одно за другим стали поражать его страшные бедствия. Он в скором времени совершенно разорился, и так как ему было неловко оставаться там, где жил он доселе в богатстве, роскоши и почете, то он решил с женой отправиться в Египет. Детей веселила эта новая жизнь. У них не образовалось еще привычек, которые делали бы тяжелым для них бедствием потерю благосостояния. Их занимал переезд в приморский город и плавание по морю. Луна, отражающаяся и играющая в воде, и великолепные зори там, где бесконечное небо утонуло в бездонности моря. Они строили детские планы своей новой жизни, тогда как их стерегла новая беда. Владелец корабля, прельстившись красотой супруги Евстафия, удержал ее силою на корабле, а Евстафия с сыновьями высадил на берег и поплыл далее. Что переживали Евстафий и дети, лишившиеся супруги и матери? Но надо было думать о себе и искать населенных мест. Вот подошли они к большой, быстро текущей реке, и Евстафий, искусный во всех телесных упражнениях и хороший пловец, решил переплыть реку, по очереди перенеся на другой берег своих сыновей. Но когда он поплыл со старшим, он услыхал сзади себя страшный рев и, обернувшись, увидел, как лев громадной величины подбежал к его сыну и быстро унес его в пустыню. Сколько силы духа надо было для того, чтобы в ужасе не погрузиться самому в волны. Но лишь только Евстафий вышел с уцелевшим мальчиком на берег, как к нему подбежал крупный волк и унес второго сына. И остался Евстафий один, без богатства, без жены, без детей, никем не знаемый, никому не нужный. И вместо всего, что у него было и что у него пропало, у него остался один только Бог. Можно думать, что страшное испытание, вынесенное Евстафием, было наложено на него Господом для того, чтобы дать человечеству пример того, что нет той бездны горя, из которой Господь сильной десницей не мог бы извлечь человека. Жена Евстафия, оставшись с похитителем на его корабле, не была им оскорблена, так как Господь наказал его страшной болезнью и смертью. Высадившись на берег, она жила неподалеку от того места, где жил Евстафий, своим трудом добывая себе пропитание. Оба сына его остались целы, так как прибрежные пастухи отбили одного мальчика у льва, а землепашцы убили волка, который тащил мальчика. Обоих детей эти люди взяли к себе и воспитывали. И мальчики выросли здоровые и выдающиеся силою и разумом, нося во всем существе своем признаки знатного своего происхождения. Между тем в Римской империи развертывались события, в которых вспомнили о Плакиде. Понадобилось военное искусство и решительность этого славного воеводы. Император Троян обещал громадную награду тем, кто его отыщет и доставит ко двору. Два верных друга Плакиды взялись разрешить эту задачу. После долгих упорных поисков отыскали его живого в одном селении и привезли его в Рим. Приняв начальство над войском, Плакида убедился, что войска слишком мало, и был объявлен немедленно по империи спешный набор. Среди присланных молодых и сильных солдат были и два сына Евстафия, Агапий и Феопист. Они на первом смотру привлекли на себя внимание воеводы. Какое-то нежное, необъяснимое чувство влекло его к этим двум молодцам. Вероятно, с горечью подумал Плакида, что его дети были бы теперь так же сильны и рослы. Евстафий довершил возложенное на него дело блестящей громовой победой. Продолжая дело свое, Господь соединил теперь вместе разрозненное семейство. Агапий и Феопист, с тех пор, как судьба свела их в одном лагере, жили между собой в тесной дружбе. Как-то раз они в палатке стали вспоминать свое детство. Старший воин рассказывал младшему, как он жил с родителями в детстве в богатстве и почести в Риме, как мать у них отнял корабельщик, с которым они плыли в Египет, как лев унес его с берега реки и как пастухи отняли его у льва. Дрожа с широко раскрытыми глазами, младший слушал рассказ воина и, вскочив с своего места, бросился к нему в объятия с криком: «Брат, брат мой!» Встретясь, братья не знали, что в это время жившая в этом месте мать их, сидя за палаткой, слышала всю их беседу. Она пока не открылась детям, но решила пойти к воеводе Плакиде, который в то время находился в тех же местах, открыться ему и просить взять ее в Рим, где надеялась найти мужа своего. Она пришла к Плакиде и узнала его. недолго наслаждалась своим счастьем Богом разрозненная и Богом соединенная семья. Вскоре умер Троян, и престол занял гонитель христиан, император Адриан. В торжественном триумфе своем, въехав в Рим как победитель, Евстафий не захотел войти в капище, и Адриан присудил его с женою и сыновьями на муки. Он бросил всю семью в медного вала чудовищного размера, раскаленного до красна, и здесь мученики, помолясь спокойно, предали души свои в руки Божии. Когда через 3 дня вала открыли, оказалось, что мученики Божию силою сохранились невредимы. Чудный покой сиял на их ликах, ни один волос не был опален. Тела мучеников были сейчас же погребены христианами. Страдания мученика Евстафия, супруги его Феопистии и сыновей их Агапия и Феописта относятся к 118 году. Мощи святых мучеников покоятся в Риме, в церкви, воздвигнутой во имя мученика Евстафия. Память святых мучеников Святая Церковь совершает 20 сентября по старому стилю, 3 октября по новому. Дорогие слушатели, мы продолжаем с вами знакомство с творчеством известного детского писателя конца 19-го, начала 20-го столетия Александра Васильевича Круглова. Сейчас вы услышите рассказ «Трусишка». Канун Успеньего дня. Вечер. Близясь к закату, солнце слабо золотило деревья тенистого сада своими прощальными лучами. После жаркого дня, какими нередко дарит нас август, вся природа была рада наступлению прохладного вечера и впала в какую-то сладкую дремоту. Тихо, не колеблясь, стояли высокие тополи и дубы, маститые старцы, много видевшие на своем веку. Поверхность пруда, покрытая утром мелкой рябью, теперь была совершенно спокойна. Несколько мальчиков, одетые в простенькие ситцевые рубашечки, сидели на берегу большого пруда и ловили рыбу. Караси стаями плавали по поверхности воды, но не трогали опущенных на лесе червячков. Терпение маленьких рыболовов, видимо, истощалось. Им надоело более часу сидеть на одном месте, не разговаривать между собою и не спускать глаз с крошечного, едва заметного в вечерней темноте пробочного поплавка. Но они еще крепились и продолжали сидеть. Наконец, один из них не выдержал и громко заявил свою досаду. «Это ни на что не походит. Час, и хоть бы насмех одна рыбешка подернула лесу. Нет, воля ваша, а я больше сидеть не буду. Свивай, Коля, удочку и пойдем домой», — прибавил он, обращаясь к своему брату, худенькому беленькому мальчику, в шагах трех сидевшему от него. «Погоди немного, Саша. Что же мы так-то пойдем с пустыми руками?» — ответил Коля, надевая на крючок свежую поживку. Ему заметно хотелось залучить хоть одного карася в свою сумку. «Да чего же ждать? До утра, что ли, сидеть будем? Скоро и клев-то совсем прекратится». В голосе Саши, который несколькими годами был старше Коли, слышалась сильная досада. Эта досада отразилась и на его серьезном, несколько рябоватом лице, и в больших черных, глубоко впавших глазах. «Впрочем, как хочешь», — обратился он к брату. «Можешь сидеть, если тебе это нравится. А я пойду домой». И, сбросивши с крючка поживку, он начал свивать удочку. Коля посмотрел с минуту на брата, подумал и тоже начал свивать свою. «Нет уж, как же мне одному?» — произнес он тихим покорным тоном. Минут через пять удочки были свиты, связаны, баночки положены в сумку, и мальчики поднялись со своих мест. «Ну а вы как? Тоже идете или ночевать здесь будете?» — насмешливо отнесся Саша к своим товарищам, сидевшим за кустами на противоположной стороне пруда. «А вы уж разве домой?» — откликнулся тоненький детский голос, и в ту же минуту из-за куста показались две курчавые головки. «Да, идем. И желаем вам счастливого лова», — продолжал Саша все тем же насмешливым тоном. Он был очень не в духе от сегодняшней неудачи. Он постоял секунду на месте, поправил свою кожаную фуражку, сказал брату «ну» и быстро начал подниматься на горушку. Пруд, надо заметить, лежал в котловине, и берега его со всех сторон спускались довольно круто. На дорожках лежала тень, становилось свежо, начинало обхватывать сыростью. Пройдя две узенькие аллейки, маленькие рыболовы повернули направо и менее чем через пять минут уже были у садовой калитки, возле которой помещалась избушка садовника. Братья положили удочки на крышу собачьей конуры и хотели выйти из сада. Барбоска, давнишний знакомец детей, спокойно посматривал на них, сидя на задних лапах у своего жилища. В это самое время сзади них из глубины сада послышались голоса. «Погодите, погодите! И мы с вами!» Братья оглянулись. По прямой аллее быстро двигались две маленькие фигурки и махали чем-то белым. «А, струсили!» — промолвил Саша, улыбаясь. «Я так и знал!» «Погоди!» — прибавил он, делая знак пальцем. «Что-то они скажут. Чем будут оправдываться?» «Ух, как вы скоро идете!» — в один голос сказали подбежавшие мальчики. Они едва переводили дыхание. Оба одинакового роста, оба более чем смуглые, с курчавыми головами, они чрезвычайно походили друг на друга, и всякий, взглянувший на них, сказал бы, что это два родные брата. Между тем они были только короткие приятели». «Что, страшно показалось?» — обратился к ним Саша, когда все четверо, оставивши сад, вышли на широкую поляну. «Да, неловко что-то», — простодушно начал было один, которого звали Володей. Но приятель не дал докончить ему начатой фразы. «Чего тут неловкого?» «Вовсе нет». «Страшно». «Отчего же может быть страшно в саду?» «Как отчего? А шум-то, а мрак-то?» — поддразнивал Саша. «Шума теперь нет, все тихо». «Да и что шум? Я ведь знаю, что это деревья шумят. Ну и пусть шумят». «А мрак-то?» «Мрак. Экая страсть. Я и темнее бывало ходил». «Да еще где? В Арсеньевской роще». Последние слова были сказаны с особенным хвастовством. Произнесший их был глубоко убежден, что они произведут глубокое впечатление на слушателей и сразу докажут его отважную смелость. Но он жестоко ошибся. Саша и не думал проникаться уважением к неустрашимому товарищу, а напротив, еще с пренебрежительной улыбкой, выражавшей сожаление и насмешку, принял такое признание. «По Арсеньевской роще?» — проговорил Саша, улыбаясь. «Ну уж это-то пустяки, Сереженька. И вы не мне, а кому-нибудь другому рассказываете про это. Я-то вам никогда не поверю». «Клянусь же», — начал Сережа. Но Саша прервал его. «Да что с тобой, скажи, пожалуйста? Неужели я тебе сейчас и поверю, если ты только побожишься и поклянешься? Знаем мы вас». Володя молчал до сих пор, но теперь вступился за честь своего закадычного друга. «Что же ты этим хочешь сказать?» — обратился он к Саше заметно взволнованным голосом. «Ты называешь Сережу лгуном?» «Эх ты, простота, простота!» — рассмеялся Саша. «Лгуном! Просто похвастал человек, и вся недолго. Яди не боюсь, яди и то, и другое. А доведись на деле, так и чучело в огороде струсит. Знаем мы». Володя готовился возражать. Обидеть Сережу — значит обидеть его самого, и он не мог снести этого хладнокровно. Но Сережа остановил своего друга. «Брось, пожалуйста, Володя, замолчи», — проговорил он. «Разве ты убедишь? Видишь, какой он храбрец. Все трусы, он только один храбрый выискался. Только он один ничего не боится». «Да, не боюсь». «Ну да, ну да». Между товарищами произошла размолвка. Разговор прекратился, и маленькие путники молча подвигались вперед. Так прошло больше 10 минут. Саша первый прервал молчание. «Не боюсь, не боюсь», — заговорил он опять с усмешкой. «Что хвастать-то по-пустому? Ты вот лучше докажи». И он посмотрел сбоку на маленького храбреца. Тот шел молча, опустив голову вниз и помахивая тихонько своей камышовой тросточкой. «Вот тот и есть», — засмеялся Саша громко. «Храбрицы мы все мастера, а как потребуется доказать свою храбрость, мы и молчим». Эти слова задели Сережу за живое. Он вспыхнул. «Как же я тебе докажу?» — произнес он горячо. «Не хочешь ли заставить меня прогуляться в Арсеньевскую рощу? Да ведь до нее 10 верст будет». Но Саша был беспощаден. «Нет», — возразил он, — «зачем в Арсеньевскую? Зачем так далеко? Можно и ближе». Саша остановился. «Вот», — продолжал он, — «ты видишь, что это белеется через дорогу?» «Ну, вижу, кладбищенская церковь. Что же из этого?» «А вот и прекрасно. Если ты не трус, сходи теперь один на кладбище. Посиди на могиле моего отца и принеси оттуда тот венок, что мы вчера делали вместе с тобой. Готов?» Сережа был озадачен. Он никак не предполагал, что ему придется так скоро доказывать на деле свою отважную храбрость. Но отказаться для Сережи было невозможным. Тогда бы Саша прозвал его трусом, и это было бы совершенно справедливо. Да и Саша не таков, чтобы молчать о чем-нибудь. Он непременно расскажет всем товарищам, и тогда прощай все. Не показывайся даже на улицу, а смеют, да и кто же? Даже девочки, и те будут смеяться, не дадут проходу. Хвастун, трусишка, фу, какие гадкие прозвания. И кто же заступится тогда? Володя? Едва ли. Володя слишком искренен от природы и терпеть не может лжи, хвастовства и обмана. Делать было нечего, и Сережа принял вызов. «Эка важность», — произнес он с напускной небрежностью. «Эка важность сходить на кладбище. Пустяки и больше ничего». «Ну и сходи, когда пустяки». «И схожу. Но где же вы будете меня дожидаться?» «Где? А мы вот пойдем в этот шалашик». Саша указал рукой на небольшой шалашик полевого сторожа. «И там будем ждать тебя. Только смотри». «Ну?» «Не лги. Ты, может, струсишь и убежишь домой, а мы здесь тебя и жди». «Это с чего?» — обидчиво возразил Сережа. «Разве я...» «Хорошо, хорошо, это мы увидим», — перебил его Саша. «Ну, друзья», — обратился он к Коле и Володе, — «приглашаю вас на отдых. А вы, милостивый государь», — Саша шутливо раскланялся перед Сережей, — «извольте отправляться в гости к папаше и поклонитесь ему от меня». Сережа тоже улыбнулся, но почувствовал, что у него волосы на голове как будто поднимаются. Более 10 минут, не переводя дыхания, бежал Сережа и, наконец, остановился. В нескольких шагах от него белела каменная ограда кладбища. Вздрагивая всем телом, Сережа устремляет в темноту напряженный взгляд и опять чутко прислушивается. Темно и тихо. Ничего не видать, ничего не слыхать. Только белеют кресты и памятники на могилах, белеет церковь с высокой колокольней, да тихо, чуть заметно, качаются тяжелые ветви старых лип, посаженных за кладбищенской оградой. Сереже стало словно немного полегче, посмелее, но мороз все-таки нет-нет, да и пробежит мурашками по всему телу. Но это ничего. Надо только скорее за работу. Надо взять венок и бежать обратно на поляну, в сторожевую палатку. Ух, думает Сережа, уж только бы взять-то. А тут и разговаривать нечего, добежать-то легко. А затем слава честного и храброго человека. Но как попасть на кладбище? Сережа подошел к ограде не с той стороны, где входная калитка. Идти туда? Но это далеко. Перелезть через ограду? Но ограда высока, да притом и решетка кончается острыми зубцами. Маленький герой был поставлен в затруднительное положение. «Как же быть, как же быть?» — думал он, чуть не плача, и забывая на эту минуту все страшные фигуры, которых боялся несколько минут тому назад. «Если идти и спросить сторожа, это будет долго», да и сторож может не пустить на кладбище так поздно. Бросить все и сказать, что нельзя было попасть? Но этому не поверят. Нет, надо во что бы то ни стало попасть на кладбище. Ба, вот счастливая мысль! И Сережа даже вскрикнул от радости. Звуки его голоса резко пронеслись в ночной тиши, и эхо громко повторило последние слова. Мальчик невольно вздрогнул. «Но надо быть бодрее и живее приниматься за дело». Сережа начал спускаться в канаву, которая кругом опоясывала собою кладбищенскую ограду. Спустившись до дна, Сережа увидел небольшое отверстие между землею и оградою. В это-то отверстие и нужно было ему пролезть, чтобы очутиться на кладбище. Конечно, в канаве есть вода, грязь, может быть, даже водятся лягушки, но до этого ли теперь нашему герою? Стоит ли жалеть каких-нибудь казинетовых брюк и ситцевой рубашки, когда дело касается такого важного предмета, как честь человека? Можно ли бояться какой-нибудь квакушки, если он не боится? И при этом Сережа мысленно похвалил себя за храбрость. Ни привидений, ни злых духов, ничего на свете. Эти мысли быстро промелькнули в голове мальчика, и он ползком начал спускаться под ограду. 2 минуты, и он был уже на другой стороне. И вот ему опять страшно. На кладбище. В 10 часов вечера он один на кладбище. И снова волнение, снова дрожь и холодный пот, и опять старание успокоить себя. «Все вздор», — сказал вслух Сережа и пошел вперед. Но дрожь все-таки изредка прохватывала его. Глаза испуганно чего-то искали в темноте. Нога ступала не совсем твердо, а голос как-то немного дрожал. Но надо же дойти до могилы. Только где она, эта могила? Да, она у самой часовни, в 3-м ряду, 2-я. О, это недалеко. И Сережа бежит бегом, опустив глаза вниз, не смотря в сторону, бежит через кочки, рытвины и низенькие, уже вросшие в землю могилы. И вот он у самой часовни. Поспешно отсчитывает он 2 ряда, пропускает 1 могилу, колеблется с минуту, и затем в страшном волнении, с дрожью во всем теле, закрывшей опять глаза, вскакивает на высокую могилу Сашиного отца и хватается за крест, на котором надет васильковый венок. Но в то самое время, как его рука касается креста, между ногами у него что-то зашевелилось, фыркнуло, скакнуло в сторону и скрылось во мраке. Сережа только и видел, как мелькнули два блестящие глаза. Затем уже ничего не видел и ничего не слышал. Он вскрикнул и опрометью бросился бежать, не сознавая сам, куда он бежит. Кладбищенский сторож, отставной воин николаевских времен, вышедший в эту минуту из своей избушки, чтобы поколотить в чугунную доску, услыхал крик, набожно перекрестился, потом положил на землю две палочки, которыми обыкновенно бьют в доску, и поспешил обратно в сторожку. Через минуту он показался снова, держа в левой руке зажженный фонарь. Отворив калитку, он медленно побрел к могилам, то поднимая, то опуская фонарь и освещая слабым его огоньком небольшое пространство перед собою. Обойдя ближайшие могилы, старик перешел дорожку и направился к часовне, но там никого не было. Заглянул в часовню, тихо, огляделся кругом, никого. «Что бы это такое значило?» — произнес шепотом отставной воин, и, покачавши головой, снова набожно осенил себя крестом и побрел обратно домой. Когда он уже подходил к калитке, откуда-то взялась большая черная кошка и мерным шажком побежала за ним. «Васька, это ты, ночной гуляк?» — окликнул его сторож. «Мяу-мяу!» — отозвался Васька. Он подбежал к старику и, поднявши кверху свой хвост, замурлыкал и завертелся у его ног. Через минуту старый сторож и его друг-товарищ, жирный Васька, скрылись за низенькой дверью. Так и пропали труды старого кавалера даром. Он не узнал причины раздавшегося крика. И мудрено ему было бы найти кого-нибудь. Сережа не бежал, а летел. Летел, насколько хватило силы. Ноги его подкашивались от страха и утомления, но он все бежал, воображая, что за ним кто-то гонится, кто-то хочет его схватить. Достигнув ограды, он уже не спустился, а просто скатился в канаву, выбравшись из которой, побежал опять с прежней быстротою. Он потерял шапку, три раза со всего роста грохнулся о землю, посадил себе шишку на лоб, весь измочился и перепачкался, но он ничего не чувствовал, ничего не замечал и все бежал вперед. Как он достиг дома, как он в таком волнении нашел дорогу, этого он не мог объяснить и сам. Бедный Сережа! Так и не удалось ему получить репутации храброго человека. А ведь между тем, сколько он перенес, сколько промучился, да и был-то уже у самой цели — стоило только взять венок. Но вот тут-то, как назло, и случилась помеха. И кто же это помешал? Кто испугал? Да никто иной, как простая домашняя кошка. Да, кошка, потому что, скажем мы читателю по секрету, Сережа ведь испугал жирный Васька, любимец и единственный друг старого инвалида. Васька спал, свернувшись клубом, на мягком дерне могилы, и Сережа, вскочивши на могилу, пнул его своей ногой. Васька, разумеется, струсил и фыркнул, как и всегда обыкновенно делают в таких случаях кошки, а Сережа вообразил совсем иное и стремглав бросился прочь. Прозвучал рассказ Александра Круглова «Трусишка» из сборника «Вечерние досуги». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которой вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!